Рязанскому воеводе велено было взять Ляпунова из его поместья, скованного привести в Переславль Рязанский, бить батагами перед всеми людьми, посадить в тюрьму и потом отправить на службу с приставом. Под 1586 годом упоминается любопытный случай местничества по отношению к городовому управлению. Второпец был назначен воевода Елизарий Сабуров, но там уже был наместник и воевода князь Василий Пронский. Сабуров бил челом, что ему меньше Пронского быть невместно. Дело решено было так, что государь велел Сабурову ведать дело ратное, а князю Пронскому ведать свое дело наместническое. Наконец, упоминаются местнические случаи между придворными чинами и при торжествах придворных. Государь пожаловал, велел сесть за стол постельничему Истоме Безобразову, достряпчему Елизару Старого. Последний бил челом на Безобразова. Истома постельничий с путем, а стряпчий я с ключом, и мне ниже Истомы сидеть невместно, хотя Истома честнее меня путем. В 1589 году князь Григорий Куракин не был у стола государева, потому что не хотел сидеть ниже князя Федора Трубецкого. Когда в 1593 году князь Хворостянин не ел за государевым столом и бил челом на князя Туренина, то дело, как видно, показалось так запутанным, что государь им суда не дал и не указал ничего. В описываемое время начинаем встречать известие о жаловании или подмоге послам, отправлявшимся к иностранным дворам. Так думному дворянину Вильяминову, ехавшему к императору, дано было 200 рублей, дьяку Власьеву 100 рублей, дворянам одному 25, другим по 24 рубля. К царствованию Феодора относится одно из самых важных в истории русских сословий явления – закон об укреплении крестьян. Мы уже не раз указывали на причину этого явления в обширности русской государственной области и в малом ее населении, в обилии земель и в недостатке рук для их обработания. Отсюда для землевладельцев всего важнее было перезывать к себе как можно более работников и удерживать их. При существовании отдельных княжеств каждая из них старалась переманить льготами земледельцев из другого. Когда отдельные княжества исчезли, земля собралась, то богатые и сильные землевладельцы имели возможность большими льготами переманивать к себе вольных крестьян с земель бедных отчинников и помещиков. Стараясь перезывать крестьян, богатые и сильные землевладельцы старались в то же время удерживать их у себя разными средствами. Мы видели, что при Василии Темном Троицкий монастырь выпросил себе право удерживать крестьян в известных волостях. Мы видели также, как тяжко было каждому землевладельцу расставаться с крестьянином, отпускать его на чужую землю, потому некоторые позволяли себе насилие для удержания крестьян, и можно думать, что эти насилия не были редки. Но если для значительных землевладельцев было выгодно льготами перезывать к себе крестьян из менее значительных, то эти выгоды необходимо должны были столкнуться с выгодами государства. Одной из самых главных потребностей последнего было умножение войска. Основу войска составляли дворяне и дети боярские, получавшие за свою службу поместья, с которых они должны были содержать себя и по призыву государеву являться на службу конны, людны и оружны, по тогдашнему выражению. Но понятно, что эта возможность содержать себя и являться на службу в требуемом виде – зависело от дохода, который получал помещик своего земельного участка, а доход этот зависел от населения земли. Чтобы иметь возможность всегда нести требуемую службу, служилый человек должен был иметь на своей земле постоянное народонаселение. А мог ли он иметь его, когда богатый сосед переманивал у него крестьян большими льготами? Государство, давшее служилому человеку землю, обязано было дать ему и постоянных работников, иначе он служить не мог. Чтобы понять цель закона об укреплении крестьян, стоит только обратить внимание на то, с какой целью и в чью пользу закон поддерживался после, в XVII веке. Бедные помещики бьют челом, что богатые, несмотря на закон, переманивают у них крестьян и засылают их сначала в свои дальние вотчины, чтоб сыскать было нельзя, и таким образом разоряют их, бедных помещиков. Мы видели, что в Литовской России гораздо прежде поднят был тот же самый вопрос. Как воспрепятствовать переманке крестьян большими льготами от одного землевладельца к другому? Здесь шляхта решила ввести общее положение, на каких условиях выдворять вольных крестьян, и тот, кто б осмелился дать крестьянам большие льготы и тем переманивать их к себе, подвергался денежному взысканию. В России Восточной употреблено было другое средство – прикрепление к земле. Когда именно последовало это прикрепление, мы не можем с точностью определить, ибо указа о всеобщем укреплении крестьян до нас не дошло. Дошел до нас только следующий указ 1597 года. Которые крестьяне из поместья и отчин выбежали до нынешнего года за 5 лет, на тех суд давать и сыскивать накрепко, и по суду этих беглых крестьян с женами, детьми и со всем имением отвозить назад, где они жили. А которые крестьяне выбежали до этого указа лет за 5, за 7, за 10 и больше, а помещики или отчинники на них в побеге не били челом, на таких суда не давать. По смыслу этого известия, закон об укреплении можно отодвинуть к началу царствования Федора. Отодвигать дальше мы не можем, ибо есть прямое известие об указе царя Василия Ивановича Шуйского, где Годунов выставляется виновником закрепления в царствовании Федора. В этом известии говорится, что царь Федор по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал. Кроме приведенного известия об указе Шуйского, о переходе крестьян в первый год царствования Федора свидетельствует еще известие о мере, которое служило приготовлением к прикреплению и которое прямо указывает на главное побуждение к нему. В приговорной грамоте Духовного собора, держанного 20 июля 1584 года, сказано: «Советовались мы и утвердились, чтоб вперед тарханом не быть. Земли митрополичьи, архиепископские, владычни и монастырские в тарханах никакой царской дани и земских разметов не платят, а воинство, служилые люди эти земли оплачивают. Оттого большое запустение за воинскими людьми в отчинах их и поместьях, а крестьяне, вышедшие из заслужилых людей, живут за тарханами льготе, и оттого великая тащита воинским людям пришла. И потому для великих нужд и тащиты воинским людям мы уложили». И прочее. Здесь явно приближение к закреплению. Служилым людям тащита от того, что крестьяне уходят от них, приманиваемые тарханами. Положено уничтожить тарханы. Но эта мера на соборе была объявлена временной, и мы знаем, как она была кратковременна. В октябре того же года уже тарханы восстанавливаются. По всем вероятностям, следовательно, закон об укреплении крестьян долженствовал быть одновременен с восстановлением тарханов, ибо надобно было дать служилым людям обеспечение, необходимость которого была так торжественно провозглашена на соборе. Таким образом, мы видим, что и в московском государстве при решении вопроса сначала приблизились было к тому же средству, которое было употреблено в Западной России, то есть к уравнению выгод на всех землях, уравнению, необходимо отнимавшему у крестьянина побуждение к переходу с одной земли на другую. Но в московском государстве это средство скоро было покинуто вследствие столкновения с интересом могущественного сословия. При объяснении этого явления необходимо также обращать внимание на то, что московское государство в описываемое время находилось на очень низкой ступени промышленного развития, было чисто земледельческим. Мануфактурная промышленность была в младенчестве, город, в смысле центра мануфактурной промышленности, не существовал. Город продолжал быть огороженным селом. Городские жители продолжали заниматься земледелием, точно так же, как сельчане и деревенщики. В чисто земледельческом государстве господствующим отношением бывает отношение землевладельца к земледельцу, причем обыкновенно первый стремится привести второго в полную от себя зависимость. Главный землевладелец – государство, из поместила на своих землях служилых людей, которым должно было дать постоянных насельников – земледельцев. Но тут государство, как землевладелец, сталкивалось с другим богатым землевладельцем – церковью. Сперва было государство потребовало от церкви, чтобы она отказалась от тарханов в пользу служилых людей, но скоро потом, не желая нарушать интересов ни одного из этих могущественных землевладельцев, ни государства, ни церкви, дело уладили таким образом, что церковь осталась при тарханах, а служилые люди удержали навсегда население земель своих. Что же касается до других землевладельцев, знатных и богатых отчинников, то, конечно, закрепление крестьян не могло быть для них выгодно, ибо лишало их права перезывать на свои земли крестьян земель мелких помещиков. Но значение вельмож было ослаблено вследствие известной нам борьбы государей московских с княжескими и дружинными притязаниями. Борьбы, которая, с другой стороны, усиливала значение мелких служилых людей, выставляла их интересы на первый план для правительства. Шуйский в приведенном выше указе говорит, что царь Феодор, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейшин, выход крестьянам заказал. Понятно, что Годунову не нужно было щадить интересы старейших бояр, которых никакими уступками он не мог заставить уступить себе первенство. В борьбе с старейшими боярами ему выгодно было опираться на духовенство и на мелких служилых людей, которых он старался привлечь на свою сторону уступками. Поэтому имеем право принять известие, что Годунов содействовал этой сделке между выгодами духовенства и мелких служилых людей. У нас нет средств знать отношения, существовавшие в описываемое время между землями государственными, служилых людей, вотчинников и церковными. Мы можем указать только на некоторые отрывки из общего описания земель, в которых видно очень любопытное отношение. В Гаретове, стану Московского уезда, в 1586 году под поместьями и вотчинами было 5780 четвертей пахотной земли. Порожней и оброчной земли, находившейся в непосредственном видении правительства, было 8639 четвертей. Церковных же земель было 9422 четверти. Из 59 поместий и вотчин, упоминаемых в Гаретове стану, 16 переменили своих владельцев не посредством продажи. Относительно крестьян в описываемое время любопытна наказная память вельского стана крестьянам Бориса Годунова. По наказу государя Бориса Федоровича приказали его приказные люди, такие-то, вельского стана крестьянам, следует перечисление 12 человек – Петру Иванову Дьяконову, Никите Иванову и прочее, и старостам, и целовальникам, и соцким, и пятидесятским, и десятским, и всем крестьянам вельского стана. Били вы челом государю Борису Федоровичу, чтобы от вас кабак свести, и государь Борис Федорович кабак свести велел. И вы бы, Петр Дьяконов да Никита Иванов с товарищами, которые в этой памяти именно писаны, и выборные судьи и старосты, и целовальники, и соцкие, и пятидесятские, и десятские берегли крепко, чтобы у вас продажного питья ни у кого не было, и в отвоз с вином и со всяким продажным питьем не ездили. Зернью по деревням крестьяне не играли бы, и воровства бы не было. А лучшие отрадные крестьяне – кому можно про себя питье держать в своих домах, и они бы держали про себя, а не продавали. А которым крестьянам случится к праздникам или поминкам пиво сварить и вина скурить, и они бы о том вам докладывали, тебе, Петру Дьяконову, да Никите Иванову с товарищами. также выборным судьям, старостам и целовальникам и прочее. Мы видим, что здесь, в годуновских имениях, были выборные судьи, старосты, целовальники, соцкие, пятидесятские, десятские. И в то же время видим, что выше всех этих лиц стояло 12 человек-крестьян. В этом же отношении замечательна царская грамота 1590 года. Посадские люди Соли Вычегодской и волостные крестьяне били челом на коряжемского игумена Герасима за то, что он не участвовал с ними в подмоге переселенцам в Сибирь. Игумен, в свою очередь, бил челом на вычегодцев, обвиняя их в неправильных поступках. В Москве решили дело, а привести в исполнение это решение поручено было Строгановым, Максиму и Никите. Царская грамота послана была к ним, но из этой грамоты вовсе не видно, чтоб Строгановы занимали какую-нибудь правительственную должность в Соль-Вычегодске. Они были только самые богатые, самые значительные по своему влиянию люди в области. И вот царь, мимо старост и целовальников, посылает грамоту к ним, пишет: «И вы бы посадским людям и волостным крестьянам на старцах Коряжемского монастыря, на слугах и на крестьянах его больше того брать не велели». Из этих грамот мы видим значение лучших людей в волости, видим, как в волостях подле правительственных лиц по праву существовали правительственные лица на деле. Это явление ярко освещает тогдашнее общество, которому никак нельзя прилагать наших определений. Вместе с прикреплением крестьян в царствование Феодора последовало и прикрепление или обращение в холопе вольных слуг. В 1597 году велено было всем господам принести в холопий приказ в списке имен холопий своих, как служащих, так и беглых, и крепости на них, и записывать в книге для большего укрепления. Кто дал на себя служилую кабалу с 1 июня 1586 года, тем быть в холопстве. Денег по этим служилым кабалам у них не брать, и челобитие их не слушать, а выдавать их господам в службу до смерти. Которые люди служат у кого добровольно, тех вольных людей ставить в холопьем приказе с теми, у кого служат, да расспрашивать, как давно служат и кабалу на себя дают ли. Которые люди вольные, послужили у кого недель 5-6, а кабал на себя давать не хотят, тех отпускают на волю. А кто послужил с полгода и больше, на тех служилые кабалы давать и челобитие их не слушать, потому что господин такого добровольного холопа кормил, одевал и обувал. Земли было много, рук мало. Служилым людям была тащета, что крестьяне уходили от них, а между тем пространство земель, требовавших населения, увеличивалось все более и более. Колонии вытягивались и на юг, в степи, и на северо-восток, за Уральские горы, в бесконечную Сибирь. Много говорят о том, как сильно пострадала Испания вследствие выселения ее жителей в новооткрытые страны. А Россия в XVI веке, и без того бедное населением, разве не высылала беспрестанно колоний? И какое следствие должен был иметь для государства этот вывод колоний? Флетчер говорит, что на дороге между Вологдой и Ярославлем он видел до 50 обширных деревень, совершенно пустых. Легко понять, как эта редкость населения должна была замедлять общественное развитие, затруднять все государственные отправления –